Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать четвертое слово Авы Исаии. И напомним, мы читаем шестой абзац. Речь идет у нас о молитве. Шестой абзац звучит так: «Понуждай себя творить много молитв, ибо свет для души твоей есть молитва». И мы говорили в прошлый раз еще о том, что надо и принуждать, и творить много молитв. А все это потому, что молитва для души является светом. То есть по существу своему душа человека, она светлая. Она есть свет. Тот свет, который, ну вот, вложен Творцом человека. То светлое начало, душа. Можно, конечно, помрачить эту душу, но само естество ее светлое, как о том написано, скажем, у того же Макария Великого, да и у многих современных людей, и не только тех самых, которые... Не только святых людей, не только богословы на эту тему рассуждают, все приходят к выводу, что она именно светлая, хотя под светом люди понимают разные вещи. Ну вот, молитва, она как светлое действие, оно питает душу, оно делает ее сообразной собственной природы, оно делает душу светлой. Молитва возвращает человека к потерянной светоносности. Молитва связывает человека с источником света. Когда мы произносим имя Божье, Бог там, тут же обозначает свое присутствие. Он откликается на наш призыв, Он освещает нас, когда мы произносим Его имя. Поэтому оно имя свято. И мы говорили в свое время о том, что, размышляя по поводу заповеди Божьей, что не стоит произносить имя Божье в суе. Напрасно. Имя Божье обладает великой силой и являет Бога там, где обнаруживает Его присутствие, там, где призывается Его имя, где произносится Его имя. И через молитву, как сказано в посланиях апостола Павла, и сказано не раз, сам Дух Святый ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, когда мы молимся. И сам Дух в нас, в людях молящихся, во всяком человеке, призывающем имя Божье, сам Дух Святый восклицает «Авва, Отче». И никто не мог бы призвать и назвать Бога Отцом, кроме как во Христе и силой Святаго Духа. И поэтому, когда человек молится, Бог в этом человеке. То есть человек соединяется с Богом в молитве. И, разумеется, соединение с Богом приводит к тому, что человек освящается, что человек соединяется с Богом, припадает, прикасается к источнику света. И через это общение со светом сам становится все более светлым. Вот. И молитва такую важную роль играет. В более, так скажем, практической плоскости молитва, как свет, открывает нам наши неправды, наши грехи, наши ошибки, открывает наше сердце, открывает наши испорченности. Поэтому, именно поэтому люди, больше всего молящиеся, видели свое сердце. Не в том дело, что Сисой Великий или Ефрем Сирин объективно считали себя грешнее, чем, ну, скажем, какой-нибудь другой грешный человек. Они бы не согласились, если бы им сказали, что они там, скажем, еретики или там, насильники и грабители. Нет, но они видели свое сердце так, как не видел никто. И зрение своего сердца во благодати Святаго Духа показывало, какие они на самом деле. И в этом свете, в этом сердце, озаряемым светом Божьим, светом Святаго Духа, они и сознавали, что они ничем не лучше всех окружающих их людей, видя собственное сердце. Молитва раскрывает человеку Священное Писание, а значит, раскрывает и волю Божью. Человек познает волю Божью через молитву. Вновь и вновь говорю, что это не значит, что человек слышит какие-то голоса, или что ему является ангел с неба и говорит, что делать в конкретной ситуации. Нет. Но молящийся человек, он сознает, вот просто сознает, что он должен делать в каждый момент времени. У него в сознании повеление Божье, в сознании слова и образы Священного Писания. И он понимает, как он в соответствии с читаемым им Священным Писанием должен поступать здесь и сейчас. Это именно некое просвещение ума, который ясно сознает, что он должен делать, чтобы угодить Богу. Но это все помимо молитвы, кроме молитвы, никак невозможно. Именно через молитву душа становится мудрой, душа обретает ведение, чистоту, дерзновение к Богу. И понятно, что человек, перестающий молиться, тут же получает и помрачение ума и сердца, он отпадает от света, молиться становится все труднее, цвета он все дальше, а стало быть, от понимания воли Божьей, от понимания своего места в этом мире, от понимания путей Божьих в этом мире, от многого чего другого, человек отпадает во тьму. Чтобы вернуться, надо снова припасть к вот этому источнику молитвы. И о молитве же пишет и седьмой абзац четвертого слова преподобного Аввы Исаии. «Каждый день рассуждай, в чем погрешил, если помолишься о том, Бог простит тебе». Казалось бы, обычная, ну скажем, практика чтения одной из молитв, которые входят в последование правила молитв на сон грядущим, но там есть такая молитва, так называемое исповедание грехов повседневное. Но вот на самом деле дело совсем не в этом. Дело не в том, чтобы человек прочитал, пусть даже из молитвослова, вот эту самую молитву. Что толку перечислять ее, если на самом деле мы не сознаем, что вот в этих перечисленных грехах мы сегодня виновны. И дело не в том, чтобы, произнося эту молитву каждый день, вот, произносить ее с теми же самыми интонациями. Мысль святых отцов, и конкретно здесь Аввы Исаии, другая. Мы должны рассудить себя. Рассудить, то есть взвесить на судах совести, на судах Слова Божьего, собственную жизнь в течение этого дня. Каждый день, не просто формально произнести некую написанную кем-то молитву, а себя осудить, себя рассудить, вынести себя на суд, чтобы посмотреть, а что мы такое делаем. Что мы сегодня в течение дня, что я сделал плохого, в чем я был неправ, в чем я согрешил. И вот рассмотрев жизнь свою в течение этого дня, от того, как мы открыли глаза, до вот того времени, когда сели рассудить, вот само это действие является важным. Апостол Павел пишет, что мы должны судить сами себя. И когда мы не судим сами себя, то тогда над нами начинает проявляться суд Божий. а мы должны судить сами себя. Апостол Павел ставит это рассуждение о себе в контекст подготовки к причащению. Но действительно, особенно учитывая практику постоянного причащения, очень важно делать это каждый день. И вот, что если бы человек научился это делать, то не было бы никаких проблем с тем, вот у тех людей, которые желают причащаться часто, каждую неделю или каждый день, а вот с исповедью не знают, что там делать. И вот возникает смущение, вот человек хочет причащаться каждый день или каждую неделю, а на исповедь не знает, что говорить, в чё одно и то же-то говорить. И вот возникает такой, как вот можно причаститься мне без исповеди, я неделю назад была уже на исповеди, или там два дня назад была на исповеди, а можно мне сегодня без исповеди, я вот не чувствую, что в чем-то я согрешила. Вот это вызывает недоумение, но само недоумение, оно вырисовывается из неправильных установок духовной жизни. Потому что вот этого ежедневного суда над собой у человека нет. И тем более, если человек решает ежедневно причащаться, в этом, разумеется, нет ничего плохого. Но человек, который дерзает ежедневно причащаться, должен ежедневно стоять на страшном суде. Он должен ежедневно взвешивать себя на весах суда Божьего, а он причащается крови Христовой, он эту прожил, вот он причастился во вторник к телу и крови Иисуса Христа, до среды он прожил как христианин всю свою жизнь, всю свое сердце, все свое время, отдавая тем людям, которые в этом нуждались, или что-то урвал для себя, или от чего-то отгородился, или от чего-то заслонился, или какую-то часть этого времени прожил свое удовольствие. Ну, бывает, прожил. Увидел это, покаялся, осудил вот это желание. Я же Христу причастился. А ведь сказано, никто из христиан для себя не живет. Все мы живем для Господа, и умираем тоже для Господа. Живем ли, умираем мы всегда Божьи. И каждый, если мы Христом соединены, каждый наш день должен быть прожит по воле Божьей. И только воля Божья должна управлять нашей жизнью. Это и значит быть христианином, когда только Его воля является единственным источником всех наших движений, поступков, желаний и так далее. Этому надо учиться, этому можно научиться, и святые так делали. Для того, чтобы этому научиться, вполне можно причащаться каждый день или каждую неделю, кто как считает для себя. Но в любом случае, вот эта ежедневная поверка самого себя, суд над самим собой, при таком раскладе является, ну, объективно нормальным состоянием человека. И если бы человек так был, то, с одной стороны, так жил, и то, с одной стороны, ему и исповедь была бы, ну, не столь обязательна и важна, ежедневная исповедь. А с другой стороны, у него бы на ежедневной исповеди не было бы никаких проблем, потому что он четко знал бы, что он сегодня сделал, не как христианин. И вот этому навыку, важнейшему навыку, человек не просто может научиться, он должен научиться. Без этого приращения, изменения христианской жизни не будет. И хорошо вот это слово «рассуждай». Мне часто приходится слышать о том, ну как же вот люди делают, вот как вот их не судить-то, вот они же делают, вот я же, ну что, могу перестать рассуждать, но если голова у меня думает, я смотрю, как люди себя ведут, я понимаю, что они правильно себя ведут или неправильно, я же должен в этом разобраться. Вот я не ради суждения, а ради рассуждения хочу вас спросить, скажите-ка мне, и вот если бы человек рассуждал не о том, что делают люди, о том, что он делает, то у него бы не осталось бы сил рассуждать на что-либо иное. Но в том-то и дело, что у нас сила ума, качество ума, способность ума, данная Богом для того, чтобы мы судили себя самих, и от этого суда над собой восходили бы от силы к силе, от познания к познанию, от видения к видению, если бы мы, вот эта сила, если бы мы использовали ее так, то нам бы не надо было использовать ее извращенно для того, чтобы судить других. Сама-то способность дана Богом правильная, ее не надо упразднять, с ней не надо бороться. Саму способность различать, что правильное, неправильно, какой поступок хороший, какой плохой, это хорошая способность. Но использовать ее надо для того, чтобы судить себя, а не для того, чтобы судить других. Если бы мы, а поскольку мы, скажем, другие люди в нашей жизни появляются, так скажем, ну, мимолетно, вот, кто-то на мгновение, кто-то на 5 минут, кто-то на 8 часов, кто-то, может, на 10 часов, но в любом случае это временное такое появление в нашей жизни, а сами-то мы перед своими глазами постоянно, все время, даже когда спим, это всего лишь работа, продукты нашего сознания, последствия наших ошибок, наших грехов, наших правд и неправ, то, что с нами происходит во сне. Поэтому, в сущности, сами-то мы перед собственными глазами 24 часа в сутки. Вот. И каждый раз мы совершаем что-то, что должно рассудить. А это правильно или неправильно? А это я почему сделал? А что я хотел? А я Богу в этот момент служил или себе? А я волю Божью творил или свою прихоть? А почему я на него накричал? А почему я ему не улыбнулся? А почему он меня раздражает? А почему я сегодня раздосадовал? Почему я сегодня в психе хлопнул дверью? Почему я сегодня взорвался? Почему я наорал? Почему я накричал? Почему я задержался у телевизора, потому что там что-то показывали? Почему я сегодня заслушался этой музыкой? Что там в этой музыке? Что в композиции? Почему эта музыка меня зацепила? Этих почему? Для чего? Зачем? Будет такое огромное количество, что различать что-либо другое у меня не останется ни времени, ни сил. Именно к этому призывает нас в данном отрывке Авва Исаия и говорит, что самого по себе вот этого маловато. Надо не просто рассудить, а все, что мы увидели, обо всем этом помолиться, что Бог простил. Не просто перечислить: «Господи, я сегодня согрешил, прости мне то-то, 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 то-то». Нет, помолиться, что Бог именно это простил. Именно это простил. Вы только представьте, какой будет наша молитва, если мы вечером взвесили себя на судах совести и Слова Божьего, и за каждый из совершенных нами грехов будем молиться, чтобы Бог нас простил. А потом будем читать молитвенное правило, или после молитвенного правила будем заниматься этим. Действительно, наше молитвенное делание вечернее станет долгим, трудным, болезненным и обязательно с плачем. Мы не знаем, как это делать. Мы этого не делаем. Мы просто помолились по молитвослову, прочитали некоторые каноны акафисты и все. Пусть так. Это несомненно хорошо и достойно. Но важно понимать, что Аввами Исаиями и преподобными Макариями и преподобными Серафимами становится именно после такой вечерней молитвы. То есть, когда ты взвесил себя в этот день и оплакал все свои ошибки и грехи, и не просто оплакал, а попросил, чтобы Бог простил. А что такое просить прощения у Бога за конкретный сознаваемый грех? Это ведь ты же не успокоишься, пока он тебя не простит. Ты же не успокоишься, пока ты не почувствуешь, что решимость так завтра больше не делать. И не почувствуешь силу, которая вдохновляет тебя: да хоть умру, но я так делать не буду. А сделал на следующий день. Как будет плакаться в следующий вечер, что ты обещал и решился, а сделал снова. И снова, и плач об этом совершенном грехе будет уже в 2-3 раза продолжительнее и усиленнее. А потом третий день будет, а потом четвертый. И пока ты этот грех не возненавидишь всей силой своей души, пока ты продохнуть не сможешь от ненависти к себе, который творит этот мерзкий грех, который каждый день отлучает тебя от Бога. Вот как тогда эти молитвенные бдения будут не по книгам, они будут предметны, они будут от сердца, потому что человек будет плакать о своем конкретном, не о своих каких-то там грехах, а о конкретном своем унынии, лени, гордости, гневе, тщеславии и так далее. Вот так становились люди святыми. Мы не можем, да и никто не может призвать к этому. Важно нам понимать, что вот поэтому мы не можем стать такими, как они. Не можем стать такими, как святыми. И это лишний повод укорять себя, говорить, ну да, я не могу этого делать. Поэтому я на самом деле вот такой жалкий, несчастный, неумелый христианин. Но вера моя, упование мое непрестанно взывает: Господи, помилуй меня, помяни меня во царстве Твоем. Я разбойник, я ничего христианского не делаю. Но Ты вспомни обо мне, когда придешь во царствии Твоем, потому что все, что я делаю, все, что я живу, я понимаю, я делаю плохо, но я не хочу так жить, я не хочу этого делать, просто нет ни сил, ни умения, ни навыка, ни людей, которые помогли, но если бы я мог, если бы что-то изменилось, если бы вот можно было жить иначе, я бы по-другому построил свою жизнь. Вспомни обо мне, что ты на самом деле, самый главный цель моей жизни, самый желаемый для меня, самый важный для меня. Я бы хотел служить только тебе. Сделай меня хотя бы как одного из наемников твоих. В Священном Писании много слов, которые могли бы, да и в текстах молитв, составленных святыми отцами, много подобных выражений, подчеркнутых из Священного Писания. И человек, даже не делающий того, что делали святые, мог бы сохранить себя в мире с Богом. Но вот эта игра словами, это лицемерие, это, скажем, когда человек ничего из того, что ведет к подлинному христианству жизни и к подлинной святости, ничего из этого не делает, но в глубине и знает, что не делает, но в глубине сердца говорит: да это и не нужно, я и так вполне себе ничего и собой доволен. Вот это состояние пагубно. И из этого можно найти вполне приличный, богоприличный исход, как это было и с благоразумным разбойником, и с мытарем, который плакал и молился: «Боже, милостив буди мне грешному», и с блудным сыном, возвращающимся к отцу. Теперь мы неожиданно перенесемся в пределах этого же четвертого слова к 35-му абзацу, поскольку речь тоже идет о молитве. «Если демоны станут склонять сердце твое к подвигу выше сил, не слушай их, ибо необычно разгорячает человека на всякое дело, для которого он не силен, чтобы он попал в их руки, и они порадовались над ним. Ешь один раз в день, давай телу своему потребное столько, чтобы вставать, когда еще хотелось бы поесть. Бдение свое совершай благочестно и не лишай тела своего потребного ему, но с разумом и мерностью твори молитвы свои, чтобы иначе от слишком большого бдения не помрачилась душа твоя и не сбежала с поприщ. Половина ночи довольна тебе для молитв твоих, и половина для покоя телу. Прежде отхода ко сну проведи 2 часа в молитве и псалмопении, и ляжь почить. А когда Господь восставит тебя, твори опять молитвы свои с усердием. Вот, конечно, предметно трудно сказать, что имеет в виду здесь Авва Исаия, потому что, с одной стороны, он говорит, что половину ночи надо уделить молитве, половина сну, а в другом, чуть буквально в следующей фразе он говорит о том, что молитве надо уделить 2 часа. Вот. Если говорить о полночи, получается, что ли, что 2 часа молиться, 2 часа спать. Разумеется, не так. Не так, тем более, что в слове изначально посвященной некой мерности. 2 часа – это даже для подвижников, это очень малый сон. И только очень немногие подвижники и в исключительных обстоятельствах могли понести такое бремя, явно не об этом речь. А тогда о чем? Чем можно заниматься еще половина ночи, если только половина ночи, то есть 2 часа уделить молитве? А дело вот в чем. Точнее, мы не знаем, что точно имел Авва Исаия, но понять его можно двояк. Во-первых, бдение – это не обязательно молитва. Могут быть и другие какие-то действия, хотя и весьма ограничено, потому что в то время электрического освещения, естественно, не было. Но это может быть, как, например, Макарий Александрийский ночами ходил вокруг своей кельи, таскал камни, только бы не спать. Вот. Бдение в том смысле, что оно, лишение себе сна, истончает плоть, лишает плоть его силы и опоры. Но может и другой вариант быть, что на самом-то деле, вот слово «когда тебя поднимет Бог, тогда вставай и вставай на дело», вот молитвенное, что на самом-то деле сама ночь, она делилась на промежутки, когда человек молился и когда он бодрствовал. Он помолится, пободрствует, поспит, снова помолится, снова поспит. То есть он удаляет должное сну, но когда он поднимается от сна, ну проснулся человек, он сразу встает на молитву и снова молится. И в итоге получается, что действительно он половину ночи проводит, но чередуя проводит во сне, а половину ночи он либо в молитве, либо в каком-нибудь другом бдении, но только не сне. Почему мы так можем истолковать слова Авва Исаия? А именно такой ритм жизни на Афоне. И у них ночь действительно то бдение, то сон, то бдение, то сон. На сон может быть в течение ночи 2 или 3 промежутка времени уделено. Остальное время молитва. Вот такое растрясание единовременного сна, оно тоже, говорят, очень полезно для того, чтобы не дать телу расслабиться, не дать восторжествовать над собой лени.